Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Сегодняшнюю передачу я хочу посвятить воле Божьей. На самом деле, частенько мы об этом говорим, и нам наши священники Самвона тоже об этом говорят, и книги мы святых отцов читаем, и просто какую-то популярную православную литературу с главной мыслью о том, что мы должны принимать волю Божью. Находишься ты в сложной ситуации в какой-то, попытайся ее почувствовать, помолись как-то, осознай ее и действуй именно по воле Господа, а не по своему какому-то разумению. В теории все хорошо, как обычно бывает, на практике сложно. Давайте поэтому сегодня разберемся, как ее применять в обычной жизни, да, это будет мой самый главный вопрос, но мы к нему придем постепенно. Самое первое, что такое воля Божья?
Я бы для себя определение такое, для себя я обычно такое определение даю. Из Священного Писания мы знаем, апостол Павел говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, познали истину. Мне кажется, это самое лучшее определение, по крайней мере для меня. То есть речь идет о том, чтобы душа человеческая спаслась, не погибла и приблизилась к Богу. В этом есть воля Божия, думаю, вся. То есть это как бы в целом, если всю ситуацию рассматривать. Но вот как в частности, в деталях все это происходит, это, конечно же, здесь начинает возникать многие вопросы.
Тут же получается, что путь к спасению у каждого свой, и через разные какие-то обстоятельства жизненные человек спасается, и поэтому разные как раз вот эти ситуации, они и способствуют к спасению, к которому ведет нас
ситуации
Господь.
Могут быть разные в жизни, но содержание-то ведь у них примерно всегда одинаковое. То есть какую дорогу человек избирает, ко благу его для его души или к вреду его души, к спасению или к гибели. Поэтому, я думаю, это должно быть самым главным критерием. К сожалению, мы не всегда хорошо отслеживаем свое духовное состояние. Мы легче отслеживаем какие-то поступки, как нужно делать, как поступать, какие правила существуют. И поэтому, конечно же, священников часто спрашивают: «Батюшка, как в такой ситуации поступать? Что вот в этой ситуации делать?» И доходит до всяких мелочей. Ну уж, конечно же, я немножко так утрирую, но утром встал, что попить? Чай или кофе? В чем воля Божия, батюшка? Объясните мне, пожалуйста. Конечно же, бывают вот такие совершенно пустяковые вещи, когда там картошку сажать, когда копать. Бывают вещи посложнее. Ну, допустим, сын женился не на той, и что делать? Вот разговаривать с ним об эту тему или все так вот промолчать? Вот что делать? Как поступить? Я думаю, что чаще всего мы обращаемся к каким-то правилам, нормам, каким-то вот таким вот заповедям в поисках вот этой воли Божьей, как правильно поступить, потому что мы мало вчувствуемся в состояние своей души. Вот вспомнить можно рассказ о том, как юноша богатый приходит ко Христу и говорит: «Что мне делать, Господи, чтобы достичь Царства Небесного? Я все сделал, заповеди выполнил, то есть волю-то Божию я все выполнил, и это соблюдал, и это делал». Но если взглянуть на его духовное состояние, то оно будет далеко от спасения и далеко от идеала, несмотря на то, что внешне он, как казалось бы, все выполнил. И поэтому Господь ему и предлагает вот такой вот путь для того, чтобы смирить его человеческую гордыню, что раздай нищим, иди и следуй за мною. И для него это оказывается непосильным бременем, по крайней мере, очень тяжелым. Но если мы будем вглядываться в свое состояние внутреннее, то, я думаю, нам будет как-то, ну, может быть, если не проще, то, по крайней мере, правильнее определить, по воле Божьей я сейчас действую или нет. То есть, какое мое внутреннее состояние? Поговорил с человеком, и чувствую, нет, разговор мне не на пользу этот пошел. Какая-то тоска внутри, может, раздражение, может, обиды вспомнились. Или послушал какую-то ли музыку, чувствую, уныние на меня находит от этой музыки. Может быть, музыка даже хорошая, может, там что-нибудь даже и про Бога поют таким. Знаете, есть такие песни очень немножко заунывные, грустные. Люди послушают и говорят, тоска, тоска. То есть, вроде бы и духовная песня, а как бы не способствует оно состоянию души спасительному для человека. Поэтому, может быть, следует отказываться. И вот здесь действительно для людей разница бывает по-разному. Для одних, что, как говорится, хорошо, для других вот это плохо будет. И каждый должен проверять себя, вот это, испытывать себя, свое внутреннее состояние. Как говорил святой отец один, спрашивай себя, где я? То есть, в каком состоянии я нахожусь, что со мной произошло, на пользу мне вот то, что я сейчас делаю, так поступаю, или во вред. Это нелегко бывает определить, потому что результат бывает, приходит только через какой-то период, даже, может быть, через годы. Вот сделал вот так вот 10 лет назад, и только сейчас вот доходит осознание, что поступил тогда неправильно. Хотя, может быть, исполнял все правила, и казалось бы, все хорошо, по заповедям, что называется, поступаю. А оказалось, нет, все это против воли Божией, потому что это не вело меня к спасению и познанию Бога, а наоборот, вселяло в душу что-то такое нехорошее, дурное, отделяющее ее от Господа.
Отец Алексей, тут вот возникает еще какой вопрос. Да, вроде бы это наш выбор, потому что мы знаем, что у нас есть свободная воля, и Господь не сделал нас какими-то роботами, да, Он именно хочет, чтобы мы по собственному желанию пришли к спасению и к Нему. Но тем не менее мы знаем, что Господь предполагает и, в принципе, знает, как мы поступим, да, и яркий пример тому есть эпизод с Иудой, когда Господь знал уже, что Иуда его предаст. То есть Иуда еще не предал, но Господь об этом знает. И возникает вопрос, не является ли эта воля Божья какой-то параллелью с понятием судьбы? Потому что мы вроде как бы и можем поступить, как мы хотим, но Господь уже знает, как мы поступим. И как тогда получается? Предопределено все?
Вот это непростой действительно вопрос, потому что вот мы знаем, что в протестантстве есть такое учение о предопределении, то есть о том, что одни люди, они все созданы уже к спасению, а другие люди к погибели, они уже созданы. Но в целом христианство, оно не придерживается такого представления учения. Да, мы знаем, что для Бога нет времени, и для него все прозрачно, и настоящее, и прошлое, и будущее, для него этого не существует ничего. Но, тем не менее, выбор-то всегда за нами, и мы свободно можем поступить, нравственный выбор этот сделать. И несмотря на то, что Господь все знает и все видит, но, тем не менее, воля-то его остается прежней. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Я думаю, что вот эти слова Священного Писания, и причем они еще есть различные их варианты, они как раз и являются ответом на этот вопрос. Чтобы люди не сомневались, когда они оказываются в таких обстоятельствах трудных, и им кажется, что все, для них дверь спасения закрыта, чтобы они помнили, что Господь Бог хочет, чтобы они получили вот это спасение, чтобы они вошли в Царство Небесное. Я понимаю, что иногда люди действительно настолько уже отчаиваются в своей жизни и видят все только темное, в таком темном свете, и может казаться, что они-то все уже погибшие, и никакого спасения для них не существует. Но Господь вот говорит ведь, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. И я думаю, что это всегда станет таким хорошим лучиком в нашей жизни, который осветит ее и найдет нам, поможет найти эту дорогу ко спасению, поможет не падать духом и отчаиваться. Поэтому вот слово «судьба» как предопределение – если честно говоря, то оно, конечно же, не христианское такое представление, потому что в этой судьбе, как вот карма существует, уже тоже предопределенность, что родился вот таким, и ничего тут не сделаешь. У человека всегда есть выбор. Я думаю, пусть хоть небольшой зазорчик такой существует, конечно, обстоятельства, воспитание, они все его подталкивают пойти по определенной дороге всегда, но, тем не менее, переломить ситуацию и получить другой исход своей жизни, мы все-таки это все всегда можем сделать.
Отец Алексей, в начале нашей беседы вы, конечно, немножко, да, скептически, с улыбкой рассказали про то, как, батюшка, мне поступать, чай пить или кофе, да, по утрам. Да, конечно, это может быть в некоторых случаях перебор у людей случается, и, кстати, некоторые священники и православные психологи отмечают такой момент, что, придя к вере, люди начинают перекладывать ответственность за свою жизнь на религию, да? Это не только в христианстве бывает, это во всех религиях случается. Именно так, что я так поступил, потому что вот мне вера так велит. Я ни при чем. Вот тут написано, причем сами понимаете, что разные цитаты можно толковать по-своему, можно послушать людей, которые еще по-своему толкуют, и в результате получить вообще какое-то альтернативное учение, но тем не менее его слушать и продолжать перекладывать ответственность на кого угодно, но не брать ее на себя. Вот как разграничить, получается, вот это вот следование воле Божьей и быть праведным христианином, и при этом держать ответственность за свою жизнь в своих руках?
Ну, в том-то как раз ответственность-то и заключается человека, чтобы сделать выбор. Какой бы он ни был, правильный он будет сейчас, неправильный, но, тем не менее, брать на себя вот такое обязательство.
Ну, вот смотрите, приведу пример, достаточно бывает такой. Люди поженились, будучи неверующими, невоцерковленными. Потом одна из половин воцерковилась, стала ходить в церковь, попыталась воцерковить свою половину, не получилось. И человек просто разводится, например, ну, в крайнем случае уходит, бывает, в монастырь, если он прям сильно как-то воспылал к вере. Бывает, просто разводится, потому что я не могу жить там с грешником, или даже не грешником, а как там, не знаю, богохульником, богоступником, в зависимости от того, каких взглядов придерживается половина. Вот. И это как бы не потому, что я вот, мне надоело жить с человеком, или он не потому, что делает не так, как я хочу, а потому что вот написано же, что
написано,
это плохо.
Что жить нужно.
Оно выворачивается.
Да, выворачивается. Апостол Павел явно об этом говорит, что если жена верующая, муж неверующий, и наоборот, то они должны продолжать жизнь, потому что неверующий муж освящается верующей женой. Хотя я понимаю, о чем примерно идет речь. Часто мы вот как бы бессознательно, с одной стороны, вроде бы такая безответственность, а с другой стороны, люди приходят, спрашивают, думаешь, они хотят переложить решение своей какой-то проблемы на тебя, но с другой стороны, внутренне, где-то даже не осознавая того, они знают, какой вариант больше их устраивает.
Да, и некоторые, бывает, даже ищут батюшку, который скажет, да, то, что они хотят услышать.
Потому что один батюшка сказал, да не так, ну как-то не по воле Божией все ж таки, нет, не знает он воли Божией. А другому подошла, все сказал, как раз вот сразу стало ясно, что он по воле Божией. Точно так же и вот, ну, к примеру, в этом примере с делами семейными, возможно, что человек просто в целом не хочет жить вот с другим. Как бы он ни говорит, что, может быть, хочет, а ищет повода, и он находит для его для себя. Увы, к сожалению, мы, когда приходим к вере христианской, приходим в церковь, то зачастую мы выбираем в ней то, что нас больше устраивает. Если люди, так сказать, любят правила, любят порядок, любят какой-то закон, то они, конечно же, устремляются прямо со всей силой к заповедям, поднимают палец кверху и говорят, вот в законе так-то сказано, и ничего не поспоришь. люди, которые, ну, я не знаю, боятся вот принимать вот эти решения, они жмут на послушание, говорят, что вот сказано, надо послушание, выше поста и молитвы и так далее. Кто-то, допустим, не соглашается ни с чем, со священником, может, в первую очередь, не соглашается против. Он начинает быть ревнителем веры, говорит, что вот пострадать за веру, как святые мученики. То есть, к сожалению, мы не видим реальности. Я думаю, что в какой-то степени понять, осознать волю Божию и прийти к познанию истины – это как раз отказаться от тех иллюзий, которые живут в нашей голове постоянно, отбросить и увидеть мир самого себя, жизнь свою такой, какая она есть. Конечно же, этого нам не удастся даже в малой части, но хотя бы если какая-то крупица у нас осознания реальности появится, то нам легче будет идти по этому пути спасения, которым призвал нас Господь.
А теперь, батюшка, давайте перейдем к практическим моментам. Это самое интересное, на мой взгляд, и самое сложное всегда, потому что, как я уже говорила в начале, в книжках написано все складно и замечательно, и какие-то лекторы, богословы, священники нам тоже все хорошо объясняют, но вот ты каждый день сталкиваешься с новыми и новыми задачами, и тебе непонятно, как их решать. А все эти фразы о том, что поступаю по воле Божьей, порой становятся просто непонятны. Вот, возвращаясь к бытовым ситуациям, ну, например, человек выбирает остаться на прежней работе, да, или уйти на новую работу. На новую работу, может быть, там страшно ездить неудобно, но на старой, там, не знаю, коллеги замучили, или платят мало, или еще что-то. Но человек не знает, вот он боится в новое уходить, да, это же всегда известный страх, боязни нового чего-то. И вот он думает, а как же мне поступить, вот остаться, не остаться, и как, и что, а как воля Божья? И как получается, с одной стороны, кажется, что ты на этой работе ничего противозаконного не делаешь, на другой не будешь ничего делать, тут вроде бы и не духовный вопрос, а с другой стороны, человек хочет почувствовать вот какую-то поддержку свыше, может быть, какую-то уверенность получить, что он правильно поступает.
Я думаю, что хорошо бы нам осознавать свою жизнь как некое призвание. Вот если мы почувствуем, что мы... Ну, не просто живем сами по себе, а у каждого есть какое-то призвание, как бы миссия в этом мире. То есть жизнь – это как дорога, говорят, жизненный путь. И это действительно путь, потому что на этом пути встречаются одни обстоятельства, другие, ровная дорога, там или тернии какие-то растут, но нужно идти дальше по этой дороге. И тогда вот, когда мы... вот эти перемены обстоятельств, осознаем свою, как очередной этап своей жизни, какой-то пройденный участок пути, может быть, мы меньше будем сомневаться. Ну, перешел на другую работу, перешел. Это все моя дорога, все мой путь. Не получится что-то, пойду дальше. Вот. И поменьше, может быть, сомневаться и колебаться в этих вещах. Вот, вы знаете, есть такое правило, оно... немножко, может быть, ну, не совсем как бы христианское, но, с другой стороны, очень христианское. Потому что оно избавляет от колебаний. Вот один из святых отцов говорил, вот не знаешь, как поступить, помолись вот трижды. Вот, ну, просто помолился, Господи, вразуми меня, прошел период, еще раз, через некоторый период, какая мысль тебе первой придет в голову, так и поступай. Я понимаю, что здесь очень много чисто психологического, есть, видимо, такой духовный вариант, но вот в этот период вот между этими молитвами голова человеческая, она начинает там бессознательно его выискивать, самое подходящее для него, то, что нужно, то есть не наобум вот как-то поступил, не с размаху человек, и она, вот как это бывает у нас, что мы забудем что-то, раз, и через какой-то период нам приходит решение, что вот так-то и так-то нужно вот это все. Точно так же и здесь, я думаю, что, чтобы меньше нам сомневаться, но в любых обстоятельствах нужно жить по Божьей. Ну, какая разница, ну, и пошел не той дорогой, ну, и что изменилось, что там не по Божьей надо жить. Поэтому, а если есть какие-то у нас сомнения, вот так вот поступай, я думаю, и будет, ну, неплохо, по крайней мере, мне кажется.
Тут тоже есть такой сложный момент, про «помолись три раза, да, и тебе придет ответ». Тоже некоторые любят впадать в крайность, да, и во всем искать знаки, какие-то знаки от Бога. На плакате что-то написано, кто-то тебе какой-то знакомый сказал такую фразу с двойным дном, еще что-то. И вот, или там, например, человек вот молится, действительно сложный у него вопрос, вот он молится, молится и боится пропустить этот знак. И вот он его выискивает как-то уже нездорово, везде выискивает. Как вот?
А вот это как раз вариант и избавляет от этого всего. Помолись три раза, какая мысль первой придет тебе без всяких знаков. Не обращай больше на них внимания, не выискивай, что в голову пришло, так и поступай. Конечно же, вот для людей сомневающихся, а ведь это входит в, становится привычкой уже, постоянно все это выискивает. Я помню, читал книгу одного проповедника начала 20 века христианского, Владимира Марцинковского, который вот когда принимал трудное решение, он всегда открывал Библию, и Библия ему сразу же отвечала на все. Главное, вот так вот, вот завидую человеку искренне, потому что это же надо такой вот подход вот иметь ко всему. Ну, правда, он был протестантом, а протестанты, они такой народ, ну, немножко, ну, как бы экзальтированный, и они способны вот это все вот находить, вот эти все знаки, особенно в Священном Писании. Но, по крайней мере, как-то вот у него получалось и успокаивало. Может быть, оно действительно так все. Господь ему помогал вот во всем этом. Откроет он Священное Писание. И раз, сразу же первое предложение, какое прочитал, это ответ на его вопрос, на ту задачу, которую он перед собой ставил. Получалось у людей. У других, может быть, так вот не получится. Они будут больше полагаться на собственный разум, на какие-то свои собственные рассуждения. Я не думаю, что нужно от этого отказываться. По-разному люди устроены. И главное, что если это будет благо для души человека, то можно действовать самыми разными способами. Вот встает вопрос, ведь опять же, вот искать вот различные знаки, быть таким вот очень сомневающимся человеком, это не одно и то же, что там бояться кошка в черную дорогу перешла или запнулся правой ногой там или левой. Я думаю, же это тоже из этой серии как раз. И, может быть, это не способствует спасению человека и познанию истины. Поэтому как-то нужно себя тоже вот в этих вещах ограничивать. Вообще ведь человеку, как известно, всегда труднее всего выбирать середину. Мы очень часто выбираем крайности. Либо в одну сторону, либо в другую двигаемся. А вот какой-то средний путь, вот, он как раз дается тяжело, потому что тут постоянно нужно взвешивать обстоятельства. И чтобы одно другое не перевешивало. Чтобы все было как бы на месте стояло. Такая иерархия ценностей постоянно была перед глазами, и она не нарушалась, соблюдалась с нами. То есть реальность, чтобы мы не теряли. Путь средний – это как раз путь реальности, то есть понимание того, что различное все вот это есть, все, что в моей жизни – это самые различные вещи, но мне нужно их так соразмерить, так гармонизировать, чтобы они создали для меня какую-то картину жизни, чтобы я, увидев жизнь, шел по пути спасения к Богу.
Как принять волю Божию, если она не такая, какая бы ты хотел, а особенно если это касается серьезных вопросов? Да, на самом деле очень маленький процент людей готовы смириться с тем, что, например, у них не может быть детей, да, или, например, вторая половинка никак не находится, или, может быть, родители рано умерли, или ребенок умер, или болезнь какая-то, да, даже верующий человек, даже который много лет, даже десятилетий, может быть, ходил в храм, когда он сталкивается с этим, у него возникает такой, ну, праведный гнев, если это можно сказать, что я вроде вот стараюсь, все так делаю, почему вот так происходит, почему, не знаю, кто-то рожает по 5 человек, причем какая-нибудь неблагополучная семья. У меня же все хорошо, у меня не получается.
У нас как-то вот так вот привыкли мы все перекладывать на Бога. и говорить на все воля Божья. И что получается, воля Божия и на зло, тогда на убийство, на войну тоже воля Божия получается.
На это есть ответ, что Господь попускает это.
Ну, попускает Он свободу человеку, а не зло попускает, ведь правильно? Он попускает человеку выбор сделать в жизни. Ну, никак не зло, чтобы человек ведь творил. Это его выбор, свобода человеческой, да. Он здесь как бы самоумолился перед человеком, чтобы сделал он выбор. Но на волю Божией, на убийство, там, на злодейство какое-то ведь нету. И поэтому наша как раз задача привести всю нашу жизнь под эту волю Божию. Вот как мы в молитве к Богу обращаемся, да будет воля Твоя, как на небе, так пусть она и на земле будет, эта воля. Получается, что не все мы делаем по воле Божией, и не на все она, эта воля Божия. Если человеку кирпич на голову упал, шел он мимо стройки, это не значит, что Господь ему попустил этот кирпич пьяному там каменщику сбросить человеку. Нет, человек другой виноват, он согрешил. Точно так же, если бесплодна, допустим, семья, то это не значит, что воля Божия в том, чтобы у них не было детей. Я думаю, что зла Бог, мы знаем, не творит. И поэтому здесь вот приписывать все Богу, я думаю, все-таки это неправильно. Часто ведь люди вот так вот и восстают против Бога. И говорят, ну что, раз ваш Бог вот такие злодеяния допускает, вот творит, что дети там страдают, там еще какие-то болезни происходят, это все стало быть по его воле, и мы так вот, христиане, иногда даже и соглашаемся с этим, да, по воле Божией, и даже пытаемся как-то все это оправдать. Мне кажется, нет этому никакого оправдания, и не можем мы смириться. Другое дело, что жизненные обстоятельства нашего падшего мира, они бывают самые разные, и порой не такие, какие бы мы хотели. Но жить по воле Божией даже в этих обстоятельствах, я думаю, человеку возможно. И он этот выбор все равно должен делать. Да, вот раз уж про детей говорили, нет детей, ну и что сейчас? Сколько угодно людей, страшные вещи мне приходилось наблюдать, когда люди теряли, хоронили единственного ребенка, что на смерть его разве есть воля Божия? Но люди продолжали как-то жить, делать какой-то свой выбор. Я помню, была ситуация, когда уже взрослые люди потеряли единственную дочь, и помню, как убивалась мать, просто вся черная, рыдала. «За что?» – говорила она, я помню, под руки ее буквально тащили на похоронах, и она: «За что?» То есть она имела в виду: «Господь, ты меня за что вот это все?» Ну вот прошел год, и с удивлением вдруг вижу, пришли они с мужем в крестилку, на руках младенца держат. Из детского дома взяли ребеночка на воспитание. Ну вот видите, то есть люди поступили по воле Божией. Потеряв единственное чадо, они все-таки не отчаялись, не озлобились, а ради спасения вот другого ребенка какую-то жертву своей жизни принесли. То есть на служение осознали свое вот это призвание и свою жизнь сделали служением для вот другого без родителей ребеночка. Это и есть вот исполнение воли Божией, мне кажется.
Большое спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. Будем стараться жить по воле Божией и приближаться к Богу в нашем богопознании.